бывает разным. Иногда оно бывает через людей, иногда через какие-то чудесные явления, загадочные, непонятные, какие-то знамения и чудеса, которые являет Господь в жизни человека. Иногда бывает непосредственно через какие-то обстоятельства, исторические или личностные, которые в жизни человека случаются. И перед человеком встает тогда проблема выбора. Ему нужно ответить на этот божественный призыв. Дать ответ на это божественное вопрошание. И, собственно, варианты этого ответа принципиально различаются по двум направлениям. Первый вариант – это «Да, Господи, я слышу Твой призыв, вот я и готов следовать Ему». И второй призыв – «Нет, Господи, я не готов, оставь меня в покое, я сам как-нибудь справлюсь». Или даже хуже того, «Я лучше Тебя знаю, как не следует действовать». И вот как раз подобные варианты ответа на вопрошание Господа, на Его божественный призыв, мы слышали в тех новозаветных чтениях, которые сегодня звучали посреди этого храма. Поскольку мы недавно с вами праздновали праздник Рождества, пришествие в мир Господа Иисуса Христа, Сына Божия, то поэтому, соответственно, сегодняшнее евангельское чтение, оно как раз повествует о событиях, последовавших сразу же за Рождеством Христовым. Собственно, первая реакция, которая последовало от людей властных, от людей, которые действительно могли что-то изменить в этом мире, и которые услышали о пришествии в мир Спасителя, была как раз отрицательной. Говорится о том, что когда волхвы сообщили Ироду царю о том, что рождается некий царь Израиль, царь иудейский, который возвещен был пророками в Ветхом Завете, то сказано, что царь Ирод смутился, и с ним весь Иерусалим. И, собственно, не желая терпеть конкурентов на властном поприще, царь Ирод решает уничтожить младенца, поскольку волхвы не вернулись к нему с сообщением, где именно лежит младенец, то он решает произвести полное истребление всех малолетних детей в окрестностях Вифлеема, зная, что в Вифлееме должен был родиться Мессия. И, как говорит евангелист, послал воинов этот царь для того, чтобы убить всех детей, начиная от 2 лет и ниже, то есть вплоть до новорожденных. Что, собственно, и было сделано, и сбылись слова пророка о Рахиле, плачущейся по поводу чад своих. Вот как поступает человек в данном случае, который призван дать ответ Господу. Собственно, здесь он слышит о том, что сбылись ветхозаветные пророчества. Бог, готовивший народ израильский и через него все человечество к пришествию Искупителя, Спасителя мира, наконец послал Сына Своего для того, чтобы это осуществилось. Но в ответ проявляется полное отрицание этого божественного промысла. Более того, даже желание остановить этот божественный промысл и направить его совершенно в иную стезю, потому что для этого человека его собственное благополучие, его представление о том, как должен быть устроен мир, противоречит Божьему замыслу. И он не гнушается самыми коварными, злыми и жестокими средствами для того, чтобы утвердить свою власть и чтобы попрать этот самый промысл Божий, вплоть до убийства невинных детей. И желает при этом не просто убить детей, а убить того самого посланника Божия, Мессию, царя мира, который среди этих детей должен находиться. Вот так восстает зачастую человек против божественного промысла, против божественной воли. Иногда людям, особенно не церковным, кажется, что это маловероятно, так что может человек дойти до такой степени ожесточения своего сердца, что бросить вызов самому Богу. Но на самом деле в жизни это встречается очень часто, к сожалению. И многие люди действительно мнят себя богоборцами, полагая, что, собственно, их вот это атеистическое, богоборческое устроение является полноценным, соответствующим позиции взрослого, разумного человека, и иногда даже приходится слышать такие утверждения, что если даже и Бог есть, то мы все равно не должны в Него верить, мы должны действовать собственными силами. И такие слова, такие безумные утверждения действительно звучат часто и в нашем современном обществе. Это, к сожалению, стало фактически реальностью за последние века. Поэтому это действительно бывает. Да, может быть, не происходит таких ярких, фактурных злодеяний, как с царем Иродом, но тем не менее ответ этих людей на божественный призыв вполне ясный и определенный, и он отрицательный. Нам не нужно, Господи, Твоей воли, нам не нужно Твоего промысла. Мы сами знаем лучше Тебя, как нам жить. Это, к сожалению, бывает очень часто в жизни. И с другой стороны, мы видим противоположный пример. Тут же мы говорим о неком божественном призыве, явленном через ангела, нареченному отцу Спасителя Иосифу, старцу. Говорится о том, что вот он пребывает, собственно, после рождения Сына Божия рядом с ним, и во сне является ему ангел и говорит о том, чтобы он бежал в Египет. Для нас эта картина уже стала такой почти хрестоматийной. Мы представляем себе эти замечательные картинки, где на ослике там Мария едет с младенцем и ведет этого ослика под усы Иосиф. Все это смотрится довольно благостно и идиллически. Но давайте подумаем на секунду о том, что пришлось пережить этому семейству, и в частности главе этого семейства Иосифу. То есть человек, который пришел вообще в Галилее, пришел для того, чтобы поучаствовать в переписи, здесь ему не оказывается место в гостинице, Мария рожает фактически в хлеву для скота, в пещере, куда загоняли скот. И потом еще вдобавок ко всему прочему ему говорит ангел о том, что сейчас он должен все бросить и срочно, спасая свою жизнь и жизнь младенца, бежать в чужую страну, в Египет. И несмотря на всю жесткость и принципиальность этой просьбы, исполнение этой просьбы также принципиально. Иосиф тут же встает от сна, как говорит евангелист, и сотворил, якобы же повелел ему ангел. То есть в тот же день, как только проснулся, собрался и ушел, не зная, что его ожидает. В каком-то смысле он повторяет подвиг праотца всех верующих Авраам, которому был призыв Господень уже в преклонные лета, изыди от дома родства своего и иди в Харан, да? И он тут же бросает все нажитое и идет, как повелел ему Господь, который обещает ему дать землю эту обетованную. И слова Господа сбываются в полноте. Также здесь и евангелист говорит, что идет Иосиф вместе с семейством в Египет и потом возвращается. Но возвращается опять же не так просто. Он боится идти на прежнее место своего обитания, зная, что сын царя Ирода правит там и посему поселяется в Назарете. В чем сбываются, собственно, как говорит евангелист, слова ветхозаветного пророчества, что Сын Божий наречется Назареем, поскольку, как здесь игра слов, он происходит из Назарета. Вот другой совершенно ответ. Ответ совершенно библейский, ответ евангельский, ответ чистого сердца, который видит Господа. Да, Господи, вот я, говори, что Ты хочешь, я сделаю. И еще более удивительный пример вот этого ответа на божественное вопрошание, на божественный призыв мы слышали сегодня, когда читалось послание апостола Павла. В этом отрывке апостол говорит о значимости того послания, той вести, которую он принес христианам, обращенным из язычников. И он прямо настаивает на том, самым радикальным образом, прямо так и говорит, что послание, которое я вам благовествовал, не есть от человека, и даже более того, не от ангела, но напрямую от Бога, данный мне. И здесь, очевидно, он говорит о своем чудесном обращении по дороге в Дамаск, куда он шел в свое время, будучи еще довольно молодым человеком, для того, чтобы гнать и истреблять христиан. И, по крайней мере, всячески содействовать тому, чтобы христианство истреблялось. Чтобы само имя Христово больше не упоминалось. И вот по дороге в Дамаск является ему Спаситель. И это настолько преобразило его мгновение ока, вот в какой-то момент этого самого человека, что он становится, как он сам говорит, из ревнителя отеческих преданий, и еще более ярким и последовательным ревнителем имени Христова, учения Христовой, и тотчас же идет проповедовать в Аравию, оттуда уже потом возвращается в Дамаск. И опять говорит, что не других апостолов я принял эту весть, но сам Бог непосредственно сказал мне. И заметьте, какое обращение у этого человека. Прямо на 180 градусов, прямо противоположное. До этого он идет истреблять христиан, и тут, как раз вспоминая это событие, он говорит, что стал проповедником он сам Евангелия Христова, благовестия, принятого им от Бога. И на самом деле, как мне представляется, тот факт, что он был как раз неуемным ревнителем отеческих преданий, как раз и говорит также о чистоте его сердца. Он старался быть с Богом, он старался делать дело Божие, так как он его понимает. Да, его глаза еще были закрыты, Христос не просветил их светом своего благоразумия, но тем не менее, он был действительно ревнителем божественной воли, стремился делать все возможное для того, чтобы Богу угодить. И эти чаяния этого человека не оказались напрасными. Даже в таком ожесточенном против христиан состоянии ему является Спаситель, призывает его к служению ему, и тотчас же человек меняется. Вот другой, еще более яркий пример того, как отвечает человек, с какой готовностью, с какой ревностью о славе имени Божьем, с какой внутренней силой и энергией он отвечает на божественный призыв. Так тоже бывает в жизни, дорогие друзья, но, к сожалению, так тоже бывает не очень часто, когда готов человек поменять себя ради того, чтобы следовать божественной воле. Но у нас с вами в жизни бывают тоже разные обстоятельства, когда от нас тоже требуется услышать божественный призыв и ответить на него. И Господь ждет от нас этого самого выбора. Выбор, который Он предлагает нам, всегда один и тот же. Этот выбор сформулирован еще в Ветхом Завете в конце книги Второзакония, когда Бог через пророка повторяет все установления, которые Он дал Ветхозаветному Израилю. Он говорит, вот, я предложил тебе два пути, путь жизни и путь смерти. Поэтому выбери путь жизни, чтобы жить тебе и не умереть, и чтобы благо тебе было на земле. И дальше уже выходит дело от человека, зависит, что он выбирает, какой из двух путей становится для него своим, его личным путем, по которому он идет. Вот, дорогие мои, этот вопрос всегда стоит перед нами. Каждый раз, когда мы стоим перед соблазном греха, когда мы переживаем любое искушение, перед нами стоит все тот же вопрос. Вот тебе два пути, путь жизни и путь смерти. Выбери тот путь, который тебе нужен. А Господь говорит о том, что путь-то нужно выбрать. Путь жизни, который ведет в жизнь вечную. Но никогда при этом Господь не насилует человеческой воли, не заставляет человека сделать выбор в свою пользу. Всегда человек свободен в своем выборе, и нам с вами этот свободный выбор необходимо всегда реализовывать. Дай Бог, дорогие мои друзья, чтобы мы в своей жизни ощущали это божественное присутствие, этот божественный призыв, и всегда понимали, что в любых обстоятельствах своего земного пути мы всегда стоим перед этим выбором. И наша ответственность состоит в том, чтобы принять правильный выбор, чтобы последовать за Господом, чтобы Христос, который родился в Вифлееме Иудейском уже более 2000 лет назад, был принят нашим сердцем, чтобы мы не ожесточили своих сердец во время его пришествия, и чтобы, подобно тому, как мы принимаем сейчас Спасителя в образе Богомладенца, лежащего в яслях с радостью, так мы с радостью бы и приняли Христа в его втором пришествии, когда он придет, судите во славе своей живых и мертвых. Аминь.